Как хорошо слово вовремя, так говорит Священное Писание. И продолжая размышления братьев, мы обратимся к трем словам, которые Господь передал через пророка, мужу Божьему. И эти три слова были как бальзам для его души, которые исцелили застарелый нарыв, которые исцелили его от несправедливого осуждения, от сильного гнева и ярости, от несправедливого суда, который вынес этот человек Божий и приговорил на смерть другого человека. Друзья, если ему так сильно помогло, может помочь и нам. Откроем вместе 2 книга Царств, 12 глава. 2 книга Царств, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему». Действие происходит во времена Давида, когда перед этим он согрешил, совершил ужасный грех, и Господь нужен был пророк, чтобы послать к нему и совершить это действие исцеления. «И сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из чаши его пила. И на груди у него спала и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему». А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду. И вот здесь, как кульминация всего действия Божьего, эти три прекрасных наших слов, о которых мы будем размышлять. Ты тот человек. Ты тот человек. И простые три слова, но как они сильно воздействовали на Давида. Мы можем посмотреть, как обмякло его сердце, как куда-то делся этот гнев, эта злость, эта ярость. И куда ушел этот яд осуждения. Ты тот человек. Вообще в этом месте мы видим прекрасный пример обличения и осуждения. Мы даже не задумываемся порою, насколько часто мы сами осуждаем других людей, близких наших, кого бы то ни было. Библия говорит так, что суждение и осуждение близки. Грань, проходящая между ними, настолько маленькая, настолько незаметная, настолько мы быстро ее проходим, даже не замечая. И начиная с простого суждения, которое нам, может быть, тысячи раз даже за один месяц приходится выносить, и даже Библия говорит нам, что судите, справедливо ли, и так дальше, и так дальше. Мы вынуждены стоять перед судом, перед тем, что мы вынуждены вынести какое-то суждение. Но Писание говорит, вынося суждение, оставайся только в обличении, в этом суждении. Не переходи на осуждение, а как часто мы переходим. Итак, вот даже здесь, посмотря, мы видим, как эта тонкая грань проходит, и все-таки она есть. И в чем же эта тонкая грань, которую мы не должны переходить? Осуждением движет гнев, раздражение, как мы видим это у Давида, ярость движет, а обличением движет любовь. Пророк Нафан любил Давида, скорбел, Бог послал слово свое, и он имел милосердие к Давиду. Осуждение имеет желание осудить и приговорить, а обличение имеет желание поднять, исправить, восстановить. Осуждение клокочет гневом, а обличение скорбит слезами. Осуждение выносит приговор извне, а обличение ведет человека к тому, чтобы он сам себя осудил и приговорил. Осуждение занимает позицию превозношения судьи, а обличение пребывает в смирении, страхе и кротости. Друзья, если бы мы подумали только над последствиями осуждения, мы бы ужаснулись. Кажется, простое осуждение, которое мы так легко выносим, но это осуждение, оно совершенно бессильно исправить кого бы то ни было. Оно не имеет силы, Бог не действует через осуждение. Оно вызывает только ответную реакцию, раздражение, злости и мести в ответ. Добрые чувства рвутся, друзья становятся врагами и надолго. Ожесточение приносит защиту и сопротивление – это то, что последствия осуждения. Бог не может действовать, Он не может исцелить. И приходит во взаимную вражду, потерю братских и дружеских отношений, даже войны между народами и государствами, а тем более разделение в семьях и в церквах. Это последствия осуждения. А еще более страшное то, что Господь говорит к нам, верующим, «Не судите, да не судимы будете». А если я сужу кого-то, я буду сам судим. Посмотрите, какие страшные слова и какое грозное предупреждение от самого Господа. Если мы не прощаем, Господь не может простить нас. Если мы осуждаем, таким же точно судом будешь судим и потеряешь всю награду в вечности. Это вполне возможно. И мы не ужасаемся этого. А еще Господь говорит так, что «принесешь суд самому себе и здесь на земле, и в вечности». Здесь на земле очень часто Господь поставит тебя в точно такую же ситуацию, как ты обличал, вернее, осуждал своего ближнего. И ты поступишь точно так же, а еще и хуже. И если кто-то думает, что нет, не может быть, послушаем слова Петра. «Если другие отрекутся, то я никогда не отрекусь». Господь ему говорит, в сию же ночь, и ты тоже сделаешь то же самое. Последствия осуждения ужасны, огромны, разрушительны, и мы должны это держать в нашем сердце и помнить, что мы не должны проходить эту малую грань, должны тут же останавливаться. Сколько раз я себя ловил на мысли, ох, как хочется обличить, но ситуация требует, чтобы ты обличил. Но заглядывая в свое сердце, нахожу, что оно не в должном состоянии. Оно меня всколыхнуло, оно меня раздражило, эта ситуация. Оно меня в гнев привело. И все, теперь только ложи руку на уста. В этом состоянии ты не можешь обличать. Вернее, ты начнешь с обличения, но ты тут же перейдешь на осуждение, и все. Ситуация бесполезна, ты никого не исправишь. Бог не сможет действовать. И сколько раз мы думаем, как хорошо вот нужно нам, нужно обличить, нужно же исправить человека. А человек не исправляется. И часто проблема не в нем, а в нас. Мы не можем передать действия и слова Господа в должном состоянии. И сколько раз это бывает и в церкви, а еще больше в наших семьях. Если сердце не в порядке, положи руку на уста, ничего не говори. Помолись, успокойся. Исполнись любовью к этому человеку. И только если в состоянии любви можешь обличать, и то со страхом. А теперь самое важное. Откуда же это основание яда, осуждения в наших сердцах? Почему оно так быстро к нам приходит? Почему мы становимся слепы, как был слеп Давид? Он же осудил самого себя, он же то же самое сделал совсем еще недавно. Как человек может быть так слеп? Ответ один. Основание этого яда осуждения – это то, что мы думаем, что мы не такие. Я не таков. Я бы никогда этого не сделал. Я совершенно не могу этого сделать. И мы снова смотрим на Петра. Господи, если все таковы, если все они вот так вот сделают, то я никогда. И тут же получает приговор. В сию же ночь. В эту же ночь ты сделаешь то же самое. Библия говорит нам, Римлянам 2 глава с 1 по 4 стих, говорится так. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А Господь говорил в Нагорной проповеди, что «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не замечаешь?» Мы все можем делать абсолютно то же самое. Эразм Роттердамский, описывая столько много врагов извне, которые ополчаются против крепости, души, он говорит, что все это не так было бы страшно. И вот его слова. «Мало того, что столько врагов грозят нам отовсюду, внутри, в самой глубине души мы к тому же носим врага более чем домашнего, более чем родственного. Как ничего не может быть ближе его, так ничего не может быть опаснее. Более упорный этот враг, которого и валом сдержать нельзя, и выбить из лагеря невозможно. За ним надлежит следить сотнями глаз, чтобы он как-нибудь не открыл демонам крепости Божьей. Это наш ветхий Адам, наша плоть, которую мы продолжаем носить в себе, в которой нет ничего доброго. И мы должны помнить и глубоко осознавать, откуда Господь нас вынял, из какого ужасного рва, и что мы продолжаем носить этого гнусного врага в своем сердце, этого Адама, эту плоть, который не изменяется, не улучшается, и с течением 20 лет нашей христианской жизни совершенно не изменился. И все еще над ним висит этот приговор смерть. Смерть от Господа. Можно посмотреть на судопроизводство и согласиться с тем, что судья всегда назначает такой срок, после которого он надеется, что вот этот подсудимый исправится. Будет это 5 лет, или 10 лет, или 15 лет. Но если судья выносит срок, приговор, смерть, это значит, что нет никакой больше надежды на исправление. Наш Бог, Он вынес нашей плоти, нам, по нашим грехам и преступлениям, приговор смерть. И Бог, показывая нам этот крест, эту Голгофу, Он каждому из нас напоминает, что нет у Бога, нет никакой надежды на наше исправление. Только смерть, только крест. И мы должны это согласиться с этим и глубоко в душе своей понять, кто я есть и на что я способен. Как-то один классик христианский сказал так: «Если бы не поддерживающая и охраняющая благодать Божья, нет такого греха и беззакония, в которое бы не впал человек. Если бы не поддерживающая и охраняющая благодать Божья». Если мы только по самоуверенности отшатнемся от этой благодати, нет такого греха и беззакония, в которое я и ты, дорогой брат и сестра, не могли бы впасть. Как-то собрались ветераны Севастопольской войны, Крымской войны, описывает Николай Семенович Лесков, это знаток души русского человека, в одном из своих рассказов. И вот там они вспоминали о былых сражениях, и всем было известно, насколько героически вынес русский народ ту войну, насколько было много героических поступков, самоотверженности, товарищества и самых лучших чувств людей выявила эта война. Но были и другие люди, которые были поставлены к провианту, и они отличились тем, что крали все. И вот среди этих ветеранов они вдруг заметили одного бывшего провианщика, который тоже находился среди этих ветеранов. И, садясь кругом, они начали метать в него молнии. «Как же это вы, когда мы умирали, когда мы героически сражались за Родину, могли так поступать и все так воровать?» Этот человек спокойно кушал, а когда доел, он сказал такие слова, я их могу вам зачитать. Это описывает Лесков. «Честные люди, но я это не оспариваю, очень честные, только нельзя же так утверждать, как будто одни ваши честны, а другие бесчестны. Пустяки, я за них заступаюсь, я за всех русских стою, можно сказать, за всех славян. Да, поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и героически умирать, а мы будто только воровать и способны. Пустяки, несправедливо, все люди русские на всю долю свою имеем от своей богатой натуры, на всю сообразную способность. Мы русские, как кошки, куда нас не брось, везде лицом в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем. Где что уместно, так себя там и покажем. Умирать так умирать, а красть так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде. Вы сражались и умирали героями, и на всю Европу отличились. А мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились, и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам продуктов, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы крали. Мы положительно, русские люди, все на все способны. И Господь благословит, вы еще не умрете прежде, чем сами в этом убедитесь. Откровенно вам скажу, нынче часто об этих речах вспоминаю и нахожу, что человек тот, чего доброго, пожалуй, был и прав. И никто больше уже не кричал. Слова были сказаны прямо в сердце. «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». А что живет? Писание говорит, из сердца исходит все. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, кражи, лихоимство, злословие. И не в какого-то определенного человека ужасного. В моем сердце, в моей плоти все то же самое есть. Врачи говорят так, что клетки рака и самых ужасных болезней, в том числе и туберкулеза, находятся в каждом человеке, в организме каждого из нас, в том числе даже детей. И только случится какая-то ситуация или какое-то ослабление организма, и тут же выплывает болезнь. Так она не снаружи пришла, это во мне уже было. Итак, выводы. Ты тот человек. Поэтому храни себя от яда осуждения. Храни себя от яда осуждения других людей. Скорби о человеке. Это не говорит о том, что мы не имеем права обличить. Но обличать нужно. С любовью, как мы уже говорили. Сострадая, осознавая, что и ты на то же способен при определенных условиях. Как-то читал научное вот это исследование художественное Александра Исаевича Солженицына. Огромное, многотомное исследование вот этого ужасного периода нашей истории, когда десятки миллионов людей были замучены в лагерях, тысячи верующих ни за что были замучены за свою веру в Бога. Когда он описывает это настолько точно, настолько емко и ясно, что просто приходишь в ужас. Насколько можно было свой народ вот так миллионами убивать? Когда трехнедельное назначение на лесоповал в лес называли просто сухим расстрелом. Через 3 недели не оставалось никого в живых в этом лесу. И вот можно ожидать было бы, что он будет, как политическое обличение, говорить об этих врагах народа, об этих палачах, об этом Сталине и его окружении и так дальше, и так дальше. Но вот что он говорит. Это волчье племя. Откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня, не нашей крови, нашей. Спросим себя каждый, а повернись моя жизнь иначе. Палачом таким не стал бы и я? Это страшный вопрос, если отвечать на него честно. Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность, а между тем, это пишет он сам о себе, между тем был вполне подготовленный палач. И дальше он просматривает свою короткую офицерскую жизнь, и он находит, что он точно так же с офицерскими погонами поступал по отношению к своим рядовым солдатам. Садил на губу, обращался на «ты», унижал, обижал простых людей ни за что, только бы выслужиться перед начальством. И он говорит, я точно был вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове, может быть, у Берии, я вырос бы как раз на своем месте. Если бы это было так просто, что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их и остальных уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок собственного сердца? В течение жизни одного сердца эта линия перемещается на нем, то теснимое злом, то то освобождая пространство расцветающему добру, один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях, совсем разным человеком, кто к дьяволу близко, то и к святому. А имя не меняется, и ему мы приписываем все. Завещал нам Сократ: познай самого себя. И перед ямой, в которой мы собираемся толкнуть наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев. Да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они. Какое хорошее художественное исследование, и какая правда действительно говорить не о ком-то, а видеть в этом самого себя. Второе. Обличать нужно со страхом. Как говорит Слово Божье, Галатам 6 глава 1 стих говорит: «Исправляйте вы, духовные, в духе кротости, наблюдая с каждой за собою, чтобы не быть искушенными, искушенными ядом осуждения или превозношения над другим человеком. А еще лучше, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Друзья, «если бы» говорит о том, что направление нашего суда очень часто на других, но не самого себя. «Если бы ты судил сам себя, не был бы судим от Господа». И как хорошо действительно направлять это острие осуждения не на других, а на свое собственное сердце. Третье. Кто думает, что стоит, что дальше? Берегись, чтобы не упасть. Однажды Елисей встретил человека и смотрел на него так долго, что тот, что заплакал, а этот человек в недоумении говорит: «Отчего господин мой плачет?» А Елисей говорит: «Я знаю, что ты будешь делать в будущем. Беременных женщин разрубишь. Ужасные вещи сотворишь со своим народом». Тот человек не верит. «Как может сделать раб твой пес такие дела?» Сделает, потому что уже имеет в своем сердце эти вещи. Кто думает, что стоит, берегись, чтоб не упасть. Мы живем благодатью. Мы сохранены благодатью. И мы движемся благодатью. И как нужно ценить эту благодать. Господи, храни меня, храни и дай мне помнить, кто я есть, откуда я вышел и что я ношу в своем сердце. Четвертое. Чтобы не надеяться не на себя, но на Бога, дающего нам все в обильной мере. Надеяться не на себя. И наше осуждение другого говорит о том как раз, что мы так самоуверенны и готовы надеяться на себя. И последнее, пятое. Оставаться в смирении, не превозносясь, но отождествляя себя с народом Божьим. Даниил, 9 глава, 1 стих, произносит удивительную молитву. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». Даниил, ну как ты можешь говорить такие слова? Ты праведник, о котором Господь сказал, что ты своей праведностью вместе с двумя другими мужами можешь спасти сам себя. Да он и был праведником, потому что глубоко осознавал вот то, что не только они кто-то согрешил, мы согрешили. Он глубоко осознавал свою нечестивость, свою грешность, неисправимость этой природы ветхой, и потому и был праведником назван. Вот это глубокое сознание, отождествление себя, пребывание в смирении. И когда мы молимся, как хорошо говорить: «Да, я согрешил». Но если кто-то падает, то не говорит, что он, действительно мы вместе. И это вполне возможно сострадать и сопереживать, и жалеть людей. Обличая греха, не забывать о том, что мы должны любить людей и жалеть их. Друзья, ты тот человек. Давайте мы будем помнить эти слова. Ты тот человек, это говорит Господь. И когда мы имеем это искушение перейти эту тонкую грань осуждения, давайте будем помнить, и это будет нас сохранять. И от ужасных последствий, и от осуждения Господом, и от всего вот этого, что, от чего Господь нас хранит. Давайте мы помолимся Богу и предоставим свои сердца, чтобы Он еще глубже исследовал и показал нам действительно глубину этих слов и помог нам прославлять Его и ходить пред Ним в страхе. Аминь.